Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это программа «Традиция». У микрофона Сергей Михеев. Сегодня будем говорить про экономику. И у нас в гостях Александр Михайлович Бабаков, заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации от фракции партии «Справедливая Россия». Александр Михайлович, я вас приветствую.
Добрый день.
Ну, вопрос, в общем, общий, да, как бы, так сказать, можно сказать, такой как бы расплывчатый, но на самом деле более чем конкретный, на мой личный взгляд, да, субъективный. Вот нынешняя ситуация, в том числе связанная и с военной обстановкой, и с давлением на страну, ну, она выявила целый ряд проблем, в том числе в сфере устройства экономического России. Там, с какими-то вызовами и проблемами мы справляемся, с какими-то, очевидно, не справляемся или справляемся, так сказать, еле-еле, гораздо хуже. Как мне кажется, да, нужно какое-то такое глубинное переосмысление концепции вообще экономического управления, устройства по целому ряду параметров. С учетом, в том числе, и опыта прошлых веков, наверное, да, с учетом и нынешних реалий. Но, тем не менее, это просто напрашивается. Причем, мне кажется, это стало понятно достаточно давно. Вот. Но, тем не менее, подвижки, так сказать, есть, но они такие, достаточно, так сказать, спорные. Ну, и опять же, речь идет о соотношении прямого участия государства в экономике, предпринимательства и так далее. Насколько вот я знаю, как бы, и ну, мы следим за вашими, так сказать, выступлениями, на мой взгляд, достаточно интересными, яркими, вы по этому поводу немало высказываете достаточно таких здравых идей. На ваш взгляд, все-таки, вот, во-первых, нужно ли это переосмысление? Нужно ли какая-то, ну, если не смена модели, то ее модернизация? И если да, то о чем конкретно идет речь?
Спасибо, да. В вопросе я бы сразу начал с конца, в ответе, вернее, на ваш вопрос, потому что переосмысление однозначно надо, а вот смена нужна или нет? Ну, смена. Давайте просто определимся, что мы предлагаем поменять. То, что вы перечислили, оно касается действительно далеко не там, десятилетнего исторического периода, а уходит, я думаю, что и в прошлый, и позапрошлый век. Признание сегодня мировых элит, занятых экономикой, того факта, что глобальная система экономического мироустройства, она уходит или уже ушла практически в сторону, и ей на смену приходит другая, это подтверждается даже самими выводами крупнейших финансовых институтов, таких как Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития, даже тех институтов, которые сегодня олицетворяют для нас с вами ну, зло, они наши враги и в военном, и политическом, и в экономическом плане. А вот относительно чего эти высказывания сделаны и какой вывод нам предстоит сделать, в свою очередь, давайте поговорим на эту тему. Вот я как-то тоже с вами участвовал в одной передаче, мне очень понравилось ваше сравнение, что пока оно корреспондирует с моим пониманием, что пока мы относимся к собственной стране с экономической точки зрения как к предприятию, ничего хорошего не получится. Это не есть что-то очень плохое или ужасное, это просто дань, на мой взгляд, тому периоду, когда мы рассматривались как страна, которая ну, реализовывала вполне понятные задачи глобальной экономической системы, где обладание сырьевым запасом, ресурсами работало, может быть, на страну, но, естественно, в том понимании, что в стране отведена такая роль стабильного поставщика необходимого объема ресурсов, не только углеводородов, а в целом и работа на развитие всего того, что связано с логистикой, с инфраструктурой, но опять же с пониманием того, что мы должны быстро, эффективно и в нужном объеме, по нужной цене поставлять это сырье. Мы от этого выигрывали, выиграла сама экономическая система, потому что ну, и конъюнктура, и ценообразование, объемы, все работало на нас. Плюс вот это вот заблуждение 90-х годов относительно того, что теперь мы самодостаточны, что обладая такими огромными запасами, мы получая в обмен на материальные ресурсы некие денежные знаки иностранные, сможем приобрести все остальное, подтверждалась практика, мы действительно очень много чего покупали. И вдруг наступил момент, когда наша политическая позиция, она изменилась, или она, наоборот, была заявлена настолько понятно, что это вошло в противоречие с пониманием мироустройства крупнейших западных держав. Как следствие, они сразу включили все возможное и начали с чего они? И не только санкции, а вообще действия, направлены на разрушение нашей экономической системы, это финансы. Финансы как наиболее тонкая, там, сложная, или даже такая материя, которая объединяет все остальные, и ударили по финансам. Дальше пошли экономические уже аспекты, они пошли чуть ниже туда, затронули темы, связанные с технологиями, ну и дальше по списку. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, если мы вообще говорим о том, что нам делать в нынешнее время, конечно, менять модель, в основе которой понятие суверенитета, финансового, экономического, это не пустые слова, а это конкретные программы действий, о которых не просто нужно говорить, а уже делать. Наша страна многое делает. Не буду говорить, что прямо вот мы такие критически настроены и не видим того, что происходит. Происходит, но недостаточно, потому что, не все институты экономической власти вовлечены в этот процесс. И второе, целеполагание пока у нас не до конца сформулировано, потому что на чем строилось и строится до сих пор целеполагание Запада, прежде всего, и выстраивание отношений с такими государствами, как Россия, особенно в финансовой сфере, где мы не будем скрывать, что вот этот подход, он характерен для отношений метрополии и колоний, пусть даже в финансовом плане. Вот. Естественно, что все эти отношения, они не воспринимают суверенитет российский, в том числе в финансовой сфере. А то, что я упомянул в качестве тезиса, что предприятие, Россия, страна – это не предприятие, говорит о том, что мы сегодня можем достаточно ясно и четко обозначить аргументацию вот, в пользу нашей позиции. Потому что что мы слышим из уст финансово-экономического блока сегодня? То, что в стране не хватает средств, не хватает денег. Во-первых, мы сразу задаемся вопросом, так ли это. Второе, на что не хватает денег, каких денег. И главное, почему. И вот здесь вопрос финансового и экономического суверенитета выходит на первый план. Но если страна, я беру Россию, и в сопоставлении с аналогичными по масштабам экономического потенциала государствами, и сравнивая нашу страну с другими государствами, мы должны ответить на простой вопрос. А есть ли в руках нашего государства инструментарий, позволяющий заявлять о себе как о суверенном государстве? Но если мы понимаем под суверенитетом возможность самостоятельно, без чужой помощи, формулировать собственные цели, ориентированные на собственные интересы, использующие собственные ресурсы и реализующие эти все проекты, программы в интересах собственного народа, в чем проблема тогда? Если все это мы делаем, можем делать самостоятельно, остается вопрос, а обладает ли наша страна этим инструментарием? Начнем с финансовой сферы, банковской сферы. Однозначно, что если мы имеем в руках центральный банк, функции которого не только там, поддержка курса рубля, но и прежде всего эмиссия денег, то есть выпуск рублей, как мы можем говорить, что денег не хватает? Денег не хватает только той стране и тому государству. В данном случае, если мы слышим финансовый блок, что нам не хватает денег, мы должны сказать, это может быть только в одном случае, когда у нас экономические проекты и программы закончились. Что это означает? Что у нас нет с вами из чего делать то, что наш народ или там, наша промышленность могли бы потребить. Я так упрощенно говорю. А до тех пор, пока у нас есть из чего изготавливать то, что будет потребляться либо промышленностью, сельским хозяйством и самим населением, до этого момента экономических проектов, если они есть, им ничего не мешает развиваться, кроме одного – насыщение и связывание в единый процесс экономических элементов этой системы с помощью денежных знаков. Все. Вся функция в данном случае Центрального банка должна быть на выпуск и связывание в один экономический процесс этих экономических элементов. Когда нам говорят, что денег нет, это значит, что либо Центральный банк, либо финансовый блок, либо даже финансово-экономический блок не видят возможности связать их воедино. Самый простой пример для наших, для ваших радиослушателей. Когда Сергей Семенович Собянин, он был инициатором, но они вместе там с РЖД и вообще с Минтрансом затеяли строительство МКЖД, это Московское кольцо железной дороги, он как-то сам заявил, что мы еще не успели закончить строительство, она уже окупилась. То есть он просто очень понятно объяснил тем, кто его хотел слышать, что эта команда, которая занялась этим проектом, они обеспечили связывание воедино всех экономических проектов. То есть была трасса, где они ее связали в единую систему. Были ресурсы, то есть она была построена, что-то реконструировали, достроили вокзалы и так далее. Были люди, которые хотели потреблять это, ездили. А главное, что когда это все запустилось, то вся земля, которая шла вдоль этой МКЖД, она резко выросла в капитализации. То есть все, выиграли все. Население стало комфортно ездить, город стал зарабатывать деньги. Экономика стала оживать именно в этом направлении, потому что людям стало выгодно строить не только жилье, но и промышленные предприятия и так далее. То есть мы на простом, условном простом примере увидели, что, оказывается, есть проект, и он, как его реализация обеспечила колоссальный рост, в том числе и доходной части, а главное, дал импульс развитию промышленного производства и, как следствие, потребления. Задаемся вопросом, почему вот подобный пример работает здесь и не может быть распространен на всю страну? Конечно, может. Может и должен. И поэтому, когда мы слышим из уст экономических властей, что все мы ограничены вот, и прежде всего деньгами, мы должны задаться вопросом, может быть, просто они не видят до конца, или, может быть, еще не доработали, вот, не отработали до конца механизм вовлечения всего того, что мы обладаем в качестве потенциала, в экономический оборот. А это процесс непростой, и правительство пытается это сделать. Мы должны понимать, что он связан с такими факторами, как не только суверенные деньги, не только наличие проектов, но и прежде всего целеполагание. И вот здесь мы приходим к самому главному, что до тех пор, пока мы будем смотреть на экономику, на вообще на Россию и на ее целеполагание, как на достижение максимальной прибыли, то мы отбрасываем в сторону все то, что на самом деле гораздо важнее и полезнее для любого государства, не только российского. Ведь мы же знаем из философии, да, и вообще просто даже из жизненного подхода, что качественные показатели любого явления, они гораздо важнее количественных. Да, количественные они дают характеристики, но качественно, что я имею в виду? Вот если мы говорим о жилье, ну разве нас интересует только квадратный метр? Нас интересует в каком месте, какого размера, да, но какого качества? То есть ввысь ли это или лучше на землю положить? Это одноэтажное, или, то есть малоэтажное строительство, или там небоскребы? У этого жилья есть рядом дороги, какие? Автомобильные, там, высокоскоростные магистрали, да что угодно. Есть ли там школы, театры, все остальное? Но это уже качественные оценки. Качество жизни, которое превращает интерес человека, его материализует в том, что он хочет жить, потому что здесь ему удобно, ему приятно, он получает удовольствие, он с удовольствием ездит на работу, я не знаю, там проводит досуг и размножается как семья. Вот это все вместе, это качественный критерий, никак не количественный. И если государство ставит приоритетом эти задачи, то оно идет к решению их, не исходя не из того прибыли, которую должно получить отдельно взятое предприятие, а исходя из той прибыли, которая скрыта за пределами прямого взгляда. Вот чтобы закончить ответ на этот вопрос, опять же, возвращаясь к высокоскоростной магистрали, которая сейчас строится вот в сторону Санкт-Петербурга. Очевидно же, что во всем мире и в России также будет окупаемость этого направления, это вообще развитие транспорта, оно ограничено. Оно неокупаемо, вернее так, за счет билетов. Ну, тут смешно представить себе, что за счет билетов вы купите высокоскоростные магистрали, потому что это особый вид покрытия, это особый вид транспорта, это много чего особенного. Ну, какая разница? Для страны окупаемость этого направления заключается в том, что людям станет жить лучше, они быстрее будут добираться до того, что им надо. Начнется движение не только трудовых ресурсов, а в целом передвижение людей и так далее, и так далее. Все это вот качественное улучшение жизни или улучшение качества жизни, оно приведет к тому, что от этого выигрывает само государство, сами люди. А измерять только окупаемость только рублями за этот проездной билет, ну, достаточно ограниченный подход. И вот здесь, если мы переломим в себе это понимание, прежде всего в голове, то нам легче будет отвечать на вопрос, что же такое реальный суверенитет, в том числе и финансовый, и экономический.
Да, как раз вы, так сказать, сослались на наше общее участие в одной из эфиров, но это один из моих любимых тезисов не потому, что он ярко звучит, а потому, что я действительно по этому поводу переживаю. И если Россия – это бизнес-проект, то его можно сдать в аренду, распилить, так сказать, продать, как бы поменять работников, уволить и прочее, прочее. Но Россия так никогда не жила, и она не может так жить. А самое главное, даже с точки зрения, условно говоря, там, геополитических успехов, это, на мой взгляд, это путь в тупик, это путь к поражению. Да? Поэтому то, что вы сказали о целеполагании, мне кажется, является самым главным, да, и именно об этом надо говорить. И опять же, то, что в голове, исходя из чего выстраиваются те или иные рецепты, рекомендации и прочее, исходя из каких целей, это самое важное. Я напоминаю, что это программа «Традиция». У микрофонов Сергей Михеев, и у нас в гостях Александр Михайлович Бабаков, заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации. После короткой паузы мы к вам вернемся. Оставайтесь с нами. Это программа «Традиции», Сергей Михеев, и сегодня говорим об экономике с Александром Михайловичем Бабаковым, заместителем председателя Государственной Думы Российской Федерации. Александр Михайлович, вот то, о чем мы говорили в предыдущей части, вы как раз упомянули фактор зависимости, особенно там 90-е, нулевые и прочее-прочее. А вот сейчас, с точки зрения вот этой степень зависимости, она в реальности какова? Она сохраняется? Мы по-прежнему все-таки для себя в качестве ориентира вот это участие в каком-то глобальном проекте имеем в виду? Потому что у меня, вот опять же, я не считаю я специалистом, хотя экономику в университете тоже изучал, вот, но тем не менее, остается впечатление вот постоянно вот этого конфликта. Мы вперед, нет, мы немножко назад. Нет, я вперед, нет, назад. Мы влево, мы вправо. То есть, вроде бы как, мы везде, на всех, так сказать, площадках говорим, да мы не будем играть по чужим правилам, да мы, так сказать, самостоятельные, да мы то, да мы сё. Вот, но по некоторым конкретным делам возникает впечатление, что, на самом деле, мы остаемся внутри вот этого какого-то глобального экономического проекта. А как вы сказали, если я вас правильно понял, вообще вызовы серьезные, они стоят перед мировой экономикой в целом. Вот степень нашей зависимости. Кстати, про эту мировую экономику. Она тоже, в общем-то, не идеальна. Мы все говорим, давайте как там. Все ли как там вообще идеально работает?
Ну, сразу скажу, что как там нам точно не надо. Почему? На самом деле, вот весь кризис, который мы сегодня наблюдаем, он рожден тем, что многие страны, их не так много, но они все-таки есть. Я назову их. Это, прежде всего, Китай. Но кроме него, это Япония, Германия, Южная Корея. Это те страны, которые еще после Второй мировой войны были вовлечены в финансовые и экономические процессы, связанные с тем, что та мировая система, прежде всего долларовая, которая была сформирована после войны, она была направлена на то, чтобы обеспечить господство единой мировой валюты в виде доллара и тем самым транслировать всем остальным странам уже фактор такой зависимости в виде колониального подхода в финансовой сфере. Что я имею в виду? Тот, кто имитирует основную валюту, он, естественно, обладает правом на эмиссионный доход, он обладает правом диктовать условия, которые позволяют привязать национальную валюту к доллару и тем самым нарисовать те границы или обеспечить тот объем, который будет использоваться любой страной для развития, исходя из, прежде всего, привязки к доллару. А это как осуществляется? Через, прежде всего, экспорт. И вот только перечисленные мною страны, они лукавили в своих отношениях при интеграции в Международный валютный фонд, когда они, да, вот, например, не знаю, вы в курсе или нет, но вот Германия, она даже при Меркель, они конституционно приняли ограничения, связанные с увеличением денежной массы, то есть того количества денег в стране, которое они могли выпускать, и ограничили его, я сейчас боюсь ошибиться, но около 3% от вала внутреннего продукта. То есть, можете представить, огромная страна, огромная экономика, огромный потенциал сама себя ограничила в развитии, ну, не сама по себе, а так, с подсказки, скажем так, извне, для того, чтобы больше не выпускать денежных знаков, для того, чтобы развивать собственную экономику. Но немцы-то, они оказались, в отличие от других государств, так похитрее и поумнее, они взяли и придумали такую там, у них были сберегательные кассы народные, и они вот для Международного валютного фонда эту целую пласт такой финансовых отношений скрыли, а за счет этого финансировали все, что можно. И поэтому Германия была достаточно, ну, она была локомотивом Европы фактически. То же самое делали японцы, корейцы. Корейцы через систему вот связи банков и промышленности создавались так называемые совместные эти группы, которые целые отрасли развивали. А вот Китай, он вообще как бы Запад его проспал. Потому что Китай, он давал свою отчетность, все подозревали, что она явно не соответствует действительности, что по факту, видимо, так и произошло, потому что мы не имеем подтверждений цифровых, но мы имеем результат. А результат сводится к следующему, что самостоятельность китайцев, Китайской Народной Республики в развитии, прежде всего, своей экономики и обеспечению необходимыми финансами подтверждается фактами, что за последние лет 30 они, ну, уже у них денежная масса, она больше, вот, представляете, они выпустили денег в собственную экономику, которая сегодня, да, она конкурирует с американцами, ну, можно считать, что она первая, да, ну, или делит первое место.
Ну, по товарному объему точно.
Да, она, это денежная масса, которая связывает все экономические элементы, она не, это не страшное, не ругательное слово, эмиссия, это нормальный экономический процесс, они с ним живут, с этим процессом несколько десятилетий. Так вот, она больше, чем денежная масса Америки, Европы и Японии вместе взятых.
И они не померли.
И не погибли, да, и у них, вы знаете, у них стабильный курс. У них колебания курса, они там, ну, такие с погрешностью, не более того, потому что они видят важность этого процесса для экономики. У них, естественно, даже нельзя сравнивать с нашей учетной ставкой, потому что на самом деле это некорректный ответ был бы с моей стороны, когда говорят, а вот у китайцев оно меньше, эта учетная ставка. Я хочу сказать, ну, я не могу даже ответить на этот вопрос четко, потому что у них много ставок, и они разные. Они как раз хорошо изучали, видимо, капитал Маркса, потому что, ну, если у вас есть разные по скорости оборота, то есть окупаемости отрасли, ну, как можно единые условия к ним предъявлять? Но если, мы знаем, легкая промышленность может окупаться там меньше, чем за год, а тяжелые не меньше, чем за 5 лет, ну как можно финансировать тогда тяжелую промышленность на тех же условиях, как и легкую? Ну, это же, казалось бы, очевидная вещь. Но у нас она вот одна для всех и еще не подъемная. А у них разные и подъемные для всего. Поэтому, когда я упомянул, что нужно ли ориентироваться на вот то, что есть, да, не совсем на то, что есть, а вот на те примеры, которые я назвал. Но опять же, копировать не надо. Потому что даже сами китайцы признают, что они много взяли из опыта Советского Союза. И вот совсем недавно мне попалась информация о том, что в период Великой Отечественной войны, во-первых, были дифференцированные ставки, во-вторых, сама ставка учетного, тогда Госбанка, была всего 1-2%. Ну, это же о чем-то говорит. И на самом деле вот в этом ключевом вопросе мы должны переломить сознание. Дело не в том, на кого мы ориентируемся. Мы всегда должны помнить о том, что у нас собственная культура, собственная история, собственные интересы. Но мы должны хотя бы знать, как жили другие и как они живут. Но я всегда своим студентам говорил, но стыдно не знать, а стыдно не стремиться к знаниям. И наличие этих знаний тебе даст лишь просто подсказку, идешь ли ты правильно или нет. Так вот, возвращаясь к нашей нынешней ситуации, вот мы когда говорим о том, что нужно взять из опыта, может быть, мирового, и на что сориентироваться? Да на суверенитет собственный. Если мы начали, в прошлой вот части мы говорили, должен быть финансовый суверенитет, свое понимание, сколько денег нужно для развития, столько, сколько есть проектов. Второе, ведь важно, на каких условиях эти деньги даются. А есть очень понятные критерии. Это величина, то есть объем денег, и стоимость их. Так вот, когда мы говорим об величине, то это означает, что все элементы должны быть достаточно связаны денежной массой. Есть подсчет мировой, который говорит, что денег должно быть в экономике, то есть монетизация экономики должна достигать там, 100-120%. Может быть и больше, но хотя бы это. У нас сегодня меньше 60%. Это серьезная проблема для нашей нынешней ситуации. А самый ключевой в этом вопросе, в этом перечне вопросов, это стоимость денег. Но давайте задумаемся, вот может ли деньги стоить столько, сколько они стоят сейчас для экономики? Конечно, нет. Потому что есть несколько ответов. Один самый такой, академический, да, есть понимание реальной ставки. То есть номинальная ставка минус инфляция. И она тоже во всем мире подсчитана, что экономика воспринимает вот эти условия, на которых вы берете чужие деньги, исходя из того, что реальная ставка не может быть выше инфляции там, на 1-3%. Все. Это означает, что в наших условиях, когда Центральный банк заявил, что мы сегодня инфляцию имеем меньше 5%, значит, ставка должна быть 7-8%. Ну, все. Это чисто академически. Но понятно, есть свои нюансы. Дальше. Можно ли говорить о том, что бизнес, который проявляет сегодня чудеса героизма, беря чужие деньги в долг, как он берет, например, рабочую силу, он берет там сырье, так и деньги он берет для своего развития. Но есть ли у этой услуги цена? Ну, конечно, есть. Но когда люди готовы платить за эту услугу, за эти деньги? Тогда, когда эта цена не превышает их доходность, потому что в противном случае это какой-то экономический абсурд. Я беру на условиях, которые предполагают, что они съедят мою всю прибыль, доходность, да, и еще я буду должен еще одолжить там, у папы, у мамы, там, у друзей. Но это же просто экономический абсурд. А у нас получается, что мы, понимая, что общая рентабельность там, 10, 15%, 20%, я мало знаю таких производств, и мы почти все отдаем за проценты, это означает, что эти условия, если они будут выполняться правильно, то они и будут тем инструментарием, который позволит нам обеспечить суверенитет.
Ну, а самое главное, производство, которого у нас недостаточно, да, ситуация, при которой, условно говоря, мы тоже цифры перепродажи импортных товаров выдаем за рост, не внедряясь абсолютно во внутреннее содержание, как вы правильно сказали, этих цифр, но она, по сути, так сказать, да, делает ситуацию достаточно тупиковой. Я напоминаю, что это программа «Традиция». У нас в гостях Александр Михайлович Бабаков, заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации. Мы говорим об экономике. о том, как ее сделать лучше и как цели развития экономики должны совпадать с целями развития страны. После короткой паузы мы вернемся, оставайтесь с нами. Это программа «Традиции», Сергей Михеев у микрофона. И напоминаю, что мы говорим об экономике. У нас в гостях Александр Михайлович Бабаков, заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации. Александр Михайлович, вот исходя из того, так сказать, что вы сказали, и тоже, как бы, да, это вот многие вещи, они очевидны. Вот то, о чем вы сказали, в том числе упирается, ну, если так перефразировать ваши слова, в некую догматичность мышления. То есть получается, что мы догматичность, скажем, такой абсолютно плановой экономики Советского Союза сменили на какую-то другую догму, и это тоже напоминает, ну, какое-то, знаете, такое псевдорелигиозное поклонение. Вот можно только так, а по-другому нельзя, при этом вот приводя опыт Китая, как раз и вот то, что вспомнили и о советском опыте, так сказать, до того, что было в прошлом, мы понимаем простую вещь, ну, условно говоря, ну, ситуация меняется, значит, надо на нее гибко реагировать. Ну, вот, условно говоря, меняется погода на улице, да, наступила зима, вы же не продолжаете в шортах ходить, да, вы, так сказать, одеваете по зиме. Ну и наоборот, да. Вот это догматичное сознание, ну и в том числе, как бы, да, на мой взгляд, преодолеваемое, по идее, которое должно преодолеваться через, так сказать, изменение тоже экономического образования, экономической школы. Вот что тоже с этим делать? Потому что у меня такое впечатление, что мы, знаете, условно говоря, мы сами ограничиваем свою творческую активность, упираясь в некую догму решения проблем, невзирая на обстоятельства. То есть мне все равно, какая погода. Знаете, как вот стишок, помните, был там про Фому. Да, а мне все равно, какая погода, как бы, а я все равно буду вот так вот. Потому что это правильно. В этом смысле, там, знаете, тоже учение Маркса правильно, потому что оно верно. Но здесь вот получилось, что тоже сменили на обратное. Вот тот же самый опыт Китая. Вот, по идее, они ведь тоже могли бы упереться, там, условно говоря, там, да, ну, в некую там, ну, там, условно говоря, марксистскую догму или там советский опыт и так далее. Но они предпочли более гибкое реагирование.
Ну, вот мне нравится определение, что Китай – это Советский Союз, которого удался. И вы знаете, есть определенная логика в этом, потому что они используют сегодня инструментарий, который на самом деле… Я же, когда упомянул другие страны, там, Германию, Южную Корею, Японию, они прекрасно справляются с такими понятиями, как план и рынок. Они не противопоставляют. И это логично, но вот… Казалось бы, да, вот я попробую тоже на примере объяснить. Но мы, когда противопоставляем, иногда слышим, да рынок решит все, да что он там решит? Вернее, как, он будет способствовать, если это рыночные отношения, то есть они, конечно, будут способствовать оживлению, там есть более, больше там, активность, эффективность, не знаю, предпринимательская жилка, как говорят, но это, она не решает ключевых вопросов. Я задаю сам себе вопрос, но если государство, в нашем понимании, это очень сложный механизм, вообще сложное явление как таковое, у него есть много функций у самого государства, не только экономика, у него есть функция безопасности, внутренней, внешней, у него есть там такие элементы, как граница, не знаю, паспортный контроль, да это чего угодно, таможня. Но это какие функции? Что, рынок будет их решать, эти вопросы? Это же абсурд, казалось бы. Но у нас сейчас, мы там сделали опор такой, вроде бы патриотически правильный, что давайте крупный капитал, там, крупный бизнес начнет защищать сам себя, там, заводы эти, там, ну, то есть вот нефтебазы. Там, ну, все. С одной стороны, красиво звучит, а так, если задуматься, ну, ну давайте, а каким они оружием будут?
Это путь в какой-то, знаете, корпоративный государство.
Нет, так следующий вопрос. Так, может, мы им там еще и часть границ там тоже нарежем, там, не знаю. Там, ну, то есть мы до какой степени будем вовлекать их в этот процесс в выполнении государственных функций. Но если у государства есть функции, связанные с выполнением абсолютно... то есть вот эта функция, она нужна всем жителям государства. Так же, как мы опустимся от функции безопасности и перейдем в функцию, да, например, функцию транспорта, то, что вот мы упомянули в СМ. А вообще развитие дорог – это функция частного капитала, это функция жителей, это функция государства, потому что за счет этого обеспечивается вообще жизнь, ну и качество жизни, и его улучшение этого качества. То есть есть функции, которые выходят за пределы отдельно взятого интереса, и никогда отдельный бизнес не будет финансировать эти проекты, потому что ему это не надо. Он может быть интегрирован в эффективную реализацию, и правильно, его надо использовать как и государство, так и частные компании, чтобы они быстро, эффективно использовали предоставленные ресурсы для решения государственных задач. Но не надо противопоставлять, не надо заменять одно другим. И каждый раз говорит, нет, вот частный капитал бы он лучше сделал, что лучше? Он что, лучше бы дорогу построил? Ну, что? Но это же невозможно. Он построил бы участок дороги, верю, а всю дорогу, она ему не нужна. Не нужна ему дорога Москва-Владивосток. Ну, зачем ему, к этому частному капиталу? Ну, ну, если он, конечно, не транснациональный, ну, тогда, извините, это уже другие интересы. Поэтому отвечая на ваш вопрос, соглашусь, что да, это в какой-то степени догмы. И это, опять же, не ругательное слово, это просто отражение того, что когда на смену экономической классики пришел такой предмет, и даже предметом назвать нельзя, это экономикс, он удобный, он достаточно просто смотрит на вещи, но он стал как догматический. В чем его догматизм? Что он как бы... Его насаживают теперь на все. Он был для одного, а его распространили на всю нашу экономику. И сегодня люди, которые защищают взгляды, вот, которые мы слышим, они в какой-то степени, если они больше, зависят от этого подхода. И поэтому у них, я думаю, каждый раз такая вот, ну, внутренняя проблема, потому что они, ну, не получается объяснить вот тем, что там написано, всю нашу жизнь экономическую. Да, они пытаются бороться с инфляцией, да, некоторые, но... Ну, это правильно. Ну, кто вот здесь, не здесь в студии, никто нас с вами слушает, ну, что, кто-то есть, кто за инфляцию, что ли? Ну, я не могу понять. Ну, что, кто-то выступает, давайте больше инфляции? Ну, нет, конечно. Все хотят ее меньше. Но сказать, что это единственное, к чему мы должны стремиться, или что это единственное вот тот счастливый лотерейный билет, который мы вытащим и решим все вопросы, ну, это же абсурд. Ну, мы живем в сложном механизме. Надо его все, этот механизм понимать, надо... структурировать, и, исходя из целеполагания, опять же, выводить на первый план те задачи, которые являются приоритетами сегодня. А приоритетом является развитие. Потому что, когда я слышу из уст некоторых наших псевдоэкономистов, что мы должны ограничить собственное развитие, ну, у меня, даже, вы знаете, мне не находится на слов.
Экономика перегрета.
Ну, как? Да, ну, представляете, ну, я каждый раз вот пытаюсь привести один и тот же пример. Я преподавал в университете, я представляю себе картину. Я прихожу и говорю: товарищи, сегодня наша задача открыть учебник и дочитать только до 15-й страницы, потому что 16-ю уже читать не надо. Ну, это же это дикость какая-то. И казалось бы, ну, почему вот здесь дикость, а в экономике надо останавливаться? Нам говорят, нет, тут находят, я не хочу, чтобы так утрированно воспринимали, нет, находятся аргументы. И говорят, вы знаете, вот не хватает рабочей силы, вы знаете, не хватает производственных мощностей. Я говорю, так стройте. Они говорят, нельзя, потому что они долго строятся. Я говорю, хорошо, ну подождите, вот вы говорите, перегрета экономика. А я задаю вопрос, а где она перегрета? Вот в какой части? А вот БПЛА, да, мы их вообще не производили, там некоторые несколько лет назад вообще не знали, что это такое. Ну, знали, но не производили. А там что, мощности перегреты? Их не было, этих мощностей, их надо было создать. Мы их сейчас только создаем. Они что, перегреты? Они исчерпали потенциал наш? Нет. Рабочая сила, мы уже... Ну, мы не устали, мы будем продолжать. Но мы говорим, 16 миллионов самозанятых. Ну, займитесь хотя бы анализом того, а это точно самозанятые? Или это просто те, кто записался самозанятым, потому что они не могут найти себе работу, адекватную их потенциалу?
Скрытая безработица.
Ну, реально же. Ну, 16 миллионов. А мы хотим доказать, что у нас безработных 1,5 миллиона. Ну, хотя бы... поизучайте этот вопрос.
Ну, 1,5 миллиона – это красиво.
Ну, да. Нет, так и получается, что если вы как два столпа этих убираете, то есть убираете, хотя бы задаетесь вопросом, вызывающим сомнения, а столько ли у нас безработных? Раз, и убрали этот аргумент. И говорим, что само производство тоже, оно далеко не исчерпано, ну, потенциал экономический. Раз, и убрали. Так все, аргументов, почему надо держать такую ставку, нет. Значит, надо признавать, что ставка завышена. Но почему-то здесь включается механизм вот этот вот, как вы сказали, догматический, и нам продолжают настаивать, что нет, мы этого не видим. Уже вся страна за последние полгода увидела, что есть неполная рабочая неделя, что есть даже неполный рабочий день. И мы как будто этого не замечаем. Зачем? Чего хотят добиться люди, которые настаивают на этом? Ну, видимо, защитить собственную позицию, отстоять ее, но не совсем государственный подход, на мой взгляд. Ну, недостаточно государственный подход. Хотелось бы больше государственного подхода в оценке тех факторов, которые позволяют нам переходить к другому ответственному государственному подходу, а именно суверенитету. Потому что я вот считаю, что вы правильно упомянули, импортозамещение и импортонезависимость – это разные вещи. И здесь мы должны, начиная процесс импортозамещения, все-таки видеть цель конечную – импортонезависимость. Обеспеченность своей независимости тем, что мы можем и должны производить. Поэтому очень важно, вы тему поднимаете, но нет легких ответов. Но если мы выйдем на ключевые показатели того, что нужно нам сделать, мы с вами хотя бы найдем пути решения, обозначим их, и уйдем не от инфляции, а поставим ее в нужное место и в нужной категории, в нужной иерархии. А скажем, что на первый план должно выйти что? Мы должны быть самодостаточны в принятии решений, мы должны быть самодостаточны в определении первоочередных задач, а это что? Это экономическое и финансовое финансовый суверенитет, независимость, и мы должны видеть будущее. А будущее России в том, что мы должны развиваться, и не может быть на пути развития России ограничений в этом. Но если соседи наши, вот на питерском форуме выступает президент Танзании, женщина, говорит, 6% роста. Так радующий за нее. Почему? Ну почему? Нас гордится этим, а мы нет. Но я думаю, что не все так плохо. Я вообще хронический оптимист. И многое делается. Нам надо просто более, может быть, быть убедительными в том, что мы видим и понимаем, и готовы, главное, сотрудничать с экономическими властями для работы над достижением экономического суверенитета.
Ну, давайте вот на этой ноте, во-первых, хронического оптимизма, я бы так сказал, знаете, не хронического, а тут есть что-то такое болезненное, а исторического оптимизма. Закончим нашу программу, и в том числе на вот вашем высказывании о том, что главное развитие, от себя добавлю, главное реальное развитие, а не жонглирование цифрами. Я напоминаю, что у нас в гостях был Александр Михайлович Бабаков, заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, и это была программа «Традиции», Сергей Михеев, и до новых встреч.